Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц.
Колони вирушають в дальній шлях. Над кожною когортою свістять. У кожного загону власна путь. Для кожного накреслено маршрут. Шикуйся, когорту, легіонер. Може хтось знов зазіхне на імперію. У тебе є право померти за герб, за світле майбутнє, етер в кавежері.
Это марш римских легіонерів в исполнении українського певца Кості Ерофеєва. Знаете, почему я его выбрал для этой передачи? Ну, во-первых, мне понравилось. А во-вторых, Древний Рим, как считают некоторые, украинский город. И это уже могли усвоить читатели одной из украинских книжных новинок последнего времени. Сочинение Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Вообще-то, «Лебедия» не такая уж новинка. Первое ее издание, ограниченным, правда, тиражом, с нынешним в Киеве и Ивано-Франковске не сравнить, вышло еще 11 лет назад. А до этого автор, Сергей Петрович Плачинда, уже прославил себя созданием словника древнеукраинской мифологии, который поведал читателям, в частности, что креститель Руси, апостол Андрей, был родом, цитирую, «из брегов» или «оберегов», древнего и многочисленного украинского племени, которое еще в XVI веке до Рождества Христова переселилось с Роси и Днепра в Северную Италию и Палестину. А амазонки – воинственная община древнеукраинских женщин 3-1 тысячелетия до новой эры. А изображение древнеукраинского казака с оселедцем на темени и длинной косой, спадающей на плечо, можно найти в гробнице египетского фараона 14 века до нашей эры, и это подтверждает древность украинского казачества и происхождение названия «казак» от слова «коса», ну и так далее. Новое издание «Лебедии» существенно пополняет список откровений такого рода. Ну вот, к примеру.
Гомер. Родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем, а писал на древнегреческом, подобно тому, как великий украинец Гоголь писал на русском.
Дарий I, проводя денежную реформу, назвал золотую монету «дариком», словом, корень и суффикс которого «украинские».
Античный историк Лисий, на самом деле лысый, украинец по происхождению.
Санскрит – современный украинский язык.
Вот что несли в мир древнеукраинские племена с Днепра и Десны, с Карпат и Галиции. Клинопись, которую со временем позаимствовали у сумерианов, арианов, ассирийцы, вавилоняне, хурриты, урарцы, хетты, персы и другие.
Тут стоит перевести дух и пояснить, что сумериане – это шумеры, а уриане – жители Ураты или Араты. А теперь послушайте то, что уже взволновало многих читателей «Лебедии».
Арата – весна цивилизации, наша гордость и наша слава, и мы ее никому не отдадим. Арата – золотой век Украины. Такого века на Украине, к сожалению, не будет. Арата – мирная страна. Мир и благодать на этой благословенной земле длился 4500 лет. Именно тут, на Черкащине, дошумерская Арата достигла своего наивысшего развития.
Важнейшим признаком влияния на широкие массы Араты были периодические самосожжения волхвов, которые сжигали себя во имя спасения своего народа. Таких людей называли спасителями. Последним из них был Иисус Христос, который повторил подвиг своих далеких родственников, духовных отцов Араты.
Ну, попытки приписать Иисусу новую этническую идентификацию не новы. Его уже объявляли и русским, и негром, и арием. не новые попытки удлинить национальную историю в прошлое и превратить ее в источник всемирного прошлого. Читаем в «Лебедии»: Галлию основали выходцы из Галичины, а этруски — украинцы. Вам это ничего не напоминает? Ведь и скончавшийся в Италии Петр Орешкин, и здравствующий в Москве Валерий Чудинов, и десятки других мифотворцев и мифопоклонников сколько раз уже твердили миру, что этруски — это русские, что Русь существует десятки тысяч лет. Сравните в «Лебедии» нашей нации, то есть украинцам, 20 тысяч лет. А за это время украинцы успели все – изобрести колесо, приручить лошадь, основать Венецию и так далее. В общем, как писал один из читателей «Лебедии», родина слонов сменила место расположения. Теперь это Украина. Это так, спрашиваю я у автора обсуждаемого сочинения, сотрудника Института украиноведения, писателя Сергея Плачинды.
Не, родина мамонтов. Родина мамонтов. Мамонты, понимаете, вот рождалась героическая нация. Мне один лесничий, это давно, конечно, он, к сожалению, умер, Иван Иванович Литвинчук, потомственный лесовод. Он рассказал, как охотились на мамонтов, конечно, это из поколения в поколение подавалось. Это храбрые были люди, охотники за мамонтов. Так что родина мамонтов, но они вымерли во время 4-го ледовика, когда танул, началось тепло, они холоднолюбивые, звери. Они шли в Сибирь туда, за ними шли охотники, самые отважные, самые заядлые. Родина мамонтов.
Итак, в отличие от России, родины слонов, Украина, от которой, по мнению Сергея Плачинды, произошло почти все на земле, от клинописи до английского языка, Украина – родина мамонтов. Сергей Петрович, вы утверждаете, что Украина – древнейшее на земле государство.
Не только я, академик Шилов не может назвать более древнего. Я только оставляю право, вот какое-то гипотетическое, возможно, не древний, но, возможно, ацтеки, очень большая цивилизация, но уничтожена, конечно, испанскими конкистадорами, майя и инки. Вот, может, эти народы вот, Америки, индианские эти племена, а так Египет, но мы коням их дали, колесницы запозычили у древних украинцев, которые там в Египет приехали на конях. Я не могу назвать вам государство, потому что государство, вот, если я называю Трипольское государство, то это территория и власти, влада, яка забезпечує розвиток. Вот этих особенностей нигде.
Сергей Плачинда, автор «Лебедии», новой версии украинского исторического мифа, которая, по мнению Сергея Петровича, должна наполнить гордостью сердце каждого украинца. Ваша наполняет, спрашиваю я у профессора, доктора исторических наук из Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии Украины Юрия Шаповала.
Ну, я понимаю вашу иронию, может быть, какую-то. Вы должны представлять просто, как мне кажется, одну вещь. То, что делает Сергей Петрович, и то, что делают люди, которые здесь пишут там о пути ариев, там и еще каких-то вещах, это достаточно узкий круг людей, который, в общем-то, не влияет ни на жизнь общества, слава богу, ни на какую-то идеологию современной Украины. Возможно, чье-то сердце наполнится там гордостью какой-нибудь, я не знаю. Но на здоровье, значит, на каждый товар свой купец и на каждого писателя свой читатель.
А вот про товар. Между прочим, «Лебедия» выходит второй раз и допечатывается массовым тиражом, превышающим, не в обиду будет сказано ее академическим критикам, тиражи многих их сочинений вместе взятые. В чем тут дело?
Я вам отвечу, значит, как историк профессиональный. Дело в том, что это литература из разряда, где все сразу и до конца понятно. Это читать приятно, легко, ну не знаю, насколько приятно, но легко так точно, значит, там все ясно, и это подпитывает как бы какое-то такое чувство, я бы сказал, самодостаточности на фоне других народов, скажем так, понимаете? А такая категория читателей, так сказать, есть, но я остаюсь оптимистом, я сказал абсолютно серьезно и ответственно, что все-таки эта литература, да, она существует, но она не влияет, слава тебе, Господи, так сказать, на ключевые настроения явление все-таки нашего общества.
Но она ведь их отражает. Известно, что историческая мегаломания, бурное развитие национальных исторических мифов – неравномерный процесс. Он вспыхивает и расцветает в определенные периоды национальной истории. Сошлюсь на давнего критика Сергея Плачинды Алексея Юдина. Он приводил пример и из голландской истории. В 17 веке Гропиус Бекан вычислил, что голландский язык был древнейшим языком на земле, а рай якобы находился в Голландии. И из германской рассуждения Вольтмана о якобы ведущей роли в романских культурах людей антропологически германского типа. О русских примерах я уже упоминал. Мой вопрос Юрию Ивановичу Шаповалову. Почему миф лебеди явно популярен в Украине именно сейчас?
Действительно, мы переживаем такой период. Он никак, прости Господи, не закончится здесь, в Украине, хотя я уже так надеялся, что это все завершится, хотя бы после 17 лет уже, значит, независимости. Но его все время подпитывают с разных сторон. Ну вот, во время событий 2004 года, например, нынешний наш президент Виктор Андреевич Ющенко, за которого я лично голосовал, и не стесняюсь этого, и был на Майдане, считаю, что это были важные события, он тогда изрек замечательную фразу о том, что в каждом кургане скифском лежат борцы за независимость Украины, понимаете? Ну что, куда дальше ехать? То есть это как бы отражает вот именно это мифотворчество, это болезни своего рода, или детская болезнь, как выражался один классик, вот этого процесса государственного становления, который никак здесь вот в Украине не может закончиться. Мы все никак не можем найти не то что консенсус, скажем, вот в обществе в отношении каких-то важных исторических событий, то, чтобы объединило наше общество, но мы не можем найти свои корни. Благодаря вот таким профанациям, я, значит, уважаю Сергея Петровича как человека, но, значит, все-таки считаю, что это литература шаманского свойства, понимаете, эти шаманские трактовки и трипольской культуры, и вот и всего там на свете, о чем, наверное, вы больше теперь уже прочитали и знаете. Это все вот болезни этого периода, и беда не в том, что это есть. Я думаю, что это есть во всех городах, весях и странах, значит, такого рода категория. Беда просто в том, что как бы никто на каком-то солидном уровне не дискутирует эти вопросы и не говорит, что это все недостойно вообще, в принципе, серьезного внимания.
Украинский историк Юрий Шаповал о причинах популярности нового исторического мифа Украины, создаваемого его коллегой, писателем Сергеем Плачиндой. Напомню, в эфире «Радио Свобода» выпуск программы «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы говорим о книге Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Сергей Петрович, все-таки не все вашу книгу читали. Надо бы пояснить нашим слушателям, что такое «Лебедия».
История Украины очень древняя и очень длинная. И Украина имела много названий. Первое название – это Ората, 6-5 тысячелетий до нашей эры. Краина Орачів, страна Орачів, когда изобрели плуг, древние украинцы, когда дрожили коня, когда начали пашество, вот хлеборобская культура, вот Ората. Потом демографический взрыв был и расселение, начали, так сказать, миграция в Индию, Месопотамии, на остров Крит, в Палестину, в Египет, в Италию, Греция. И тогда образовалась такая мирная, либо пашеская империя Ориана. Это второе название. Третье назвали греки древние, Кимерия, кимерийцы. Дальше название, это уже Геродот, Скифия. И было название еще Амазония, это страна девушек, которые стояли в оппозиции к патриархату, Амазония на юге Украины. Потом большая очень держава, которой гордились запорожские казаки, Богдан Хмельницкий и прочее, Сарматия, Сар, это Сар, Матица, Маты, был матриархат, Клавдий Птоломей описал эту страну большущую от Волги до Лабы, тобто Эльбы. Вот это правили женщины, матриархат был. Потом была Пелагия, это переселенцы в Италию. Еще назвали Лебедия. Почему? потому что пелазами назвали италийцы, так сказать, римляне. Это те, что прилетели издалека, птицы. Ну, а по существу это лебеди, лебеди.
Сергей Петрович, этот список можно и продолжать, но есть вопросы. Вы утверждаете, к примеру, что Этрурия тоже украинская страна. Но вот некоторые авторы русских историко-мифологических построений считают, как я уже сказал, что основавшие Рим этрусские – это русские. Более того, уже упоминавшийся мной Валерий Чудинов утверждает, что этрусский язык является разновидностью белорусского языка. Он уверяет, что предки этрусков – кривичи, столицей которых был Смоленск, а другая часть этрусских предков – половчане из Полоцка. Вот кто образовал этрусков по Чудинову – белорусы. А Венецию, кстати, и Вену тоже – другое славянское племя – венеды.
Относительно Беларуси это интересная гипотеза, потому что белорусы это племя Никловка на основе, скажем, Орианы сиеи, Араты. Это древнее украинское племя, потом, которое индивидуализовалось и стало белорусским уже, белые росы. Мы были росы, а они стали белые, тобто северные. Тогда говорили так, белая Русь это северная, червона это западная, зеленая это схід, восток, и чорне Чорне море це юг, такі сторони мира. Так що у нас це очень убедительно, навіть етруски.
Так считає создатель нової української історичної міфології Сергій Плачинда. А як розвивається новий історичний міф в Білорусі? Спрашиваю я моего белорусского коллегу Юрия Дракохруста, мнение которого о причинах столь бурного ныне национального мифотворчества в постсоветском пространстве мне хотелось бы услышать.
Во-первых, сама по себе постановка проблемы напоминает мне старый анекдот, что кто изобрел рентген? Ну, конечно же, Александр Невский. А почему? А потому что он на Чудском озере в битве с псами-рыцарями кричал им: «Я вас, паскуд, насквозь вижу». И тут стоит сказать, что все разговоры, такого рода теории, вот и которые вы перечислили, они все-таки маргинальны для своих стран. То есть нигде все-таки подобные рассуждения не вошли как бы в официальный национальный миф. Но вы правы, что это некий показатель. Это некий показатель того, что вот люди, народы, нации ищут какие-то исторические основы глубже, глубже, дальше, дальше. Потому что то, что вот, скажем, вы перечислили, это, ну, я говорю, это смешно, это маргинально. Но, скажем, в той же Украине, в общем-то, восстанавливается память о великих украинских князьях. Причем, строго говоря, если говорить с точки зрения, так сказать, современной нациологии, это все, в общем-то, немножко неправда. И не в том смысле, что этого не было, а в том смысле, что мы, когда говорим о прошлом Беларуси, о прошлом Украины, о прошлом России, мы как бы переворачиваем наше сегодняшнее представление о нации, о государстве, переворачиваем назад в историю. Их тогда не было на самом деле таких. На самом деле люди видели и свое государство, и свою, ну, тут нацию сказать неправильно, потому что нация – это явление модерна, это 19-20 век. До этого, ведь можно даже сказать, в Европе не было национально-освободительных войн, ее краили. Но если, скажем, в королевстве добавлялась новая территория, люди не восставали за национальную независимость. Люди восставали за веру, да. И большая часть войн шла за веру. Но не за то, что, скажем, Франция захватила кусок Германии. Все войны такого рода – это 19-20 век.
Но до этого и Германии в современном смысле не существовало. Давайте, однако, ближе к нашей теме.
В этом смысле не существовало и России, существовала Российская империя. А, в общем-то, российская нация, она достаточно молода. Если уже говорить, вот так сказать, опять же, о России, то в российской истории, в советской истории можно привести период, когда вот такого рода, доходящие до комизма, поиски, так сказать, приоритета были государственной политикой. Это 48-й год, когда, так сказать, выяснялось, что и радио изобрели русские, там, и то, и как раз вот тот анекдот, который я рассказал, и тогда, когда звучал анекдот «Россия, родина слонов», это вот отзвуки той кампании, когда по указанию партии, вот, так сказать, шла эта линия, что вообще вся история идет от русских.
Ну, а что все-таки в сегодняшней Белоруссии?
Что касается сегодняшней Белоруссии, то даже вот таких маргинальных вещей в Белоруссии, я бы сказал, почти нет, или практически нет. Пока в обществе не существует консенсуса в отношении, ну, как бы известных, правдивых, базовых вещей. Возможно, это связано с тем, что Александр Лукашенко, он, может, не самый репрессивный, так сказать, правитель на территории бывшего СССР, но он при всем своем прагматизме и так далее, он такой, знаете, романтик, поэт советскости. Для него вообще история началась в 1917 году. И в этом смысле он даже и вот как бы нацию пробовал строить, так сказать, основываясь на советском периоде. Идеологическим знаменем оппозиции были как раз исторические периоды, исторические персонажи, период Великого княжества Литовского, в составе которого, кстати, Беларусь, нынешняя Беларусь была вообще 500 лет, а в составе Российской империи только 200. Белорусской народной республики, которая просуществовала несколько месяцев в 18 году, но это вот был как бы первый флаг уже белорусского национального государства. И вот белорусская политическая борьба, она до последнего времени, в общем-то, представлялась и борьбой за историю тоже.
Белорусский журналист Юрий Дракохруст. Мне кажется, и он, и другие мои сегодняшние собеседники напрасно сводят всю проблему мифосозидания лишь к политическим факторам. В значительной степени особенности современного исторического мифа определяются и особенностями культуры общества, в котором он создается. Стоит признать, что сегодня это культура бедных и не очень образованных людей, основной источник знаний которых – телевизор. И пока так, триумф марширующих к египетским пирамидам и в Галлию распевающих по-украински римских легионеров обеспечен. Разница во времени. Родина слонов меняет адрес. В передаче участвовали Юрий Дракохруст, Сергей Плачинда и Юрий Шиповал. Марш легионеров исполнял Кость Ерофеев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве половина девятого.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания предоставила политическое убежище лидеру российского оппозиционного молодежного движения «Пора» Андрею Сидельникову. Великобритания... Власти Великобритании сообщили Сидельникову, что предоставили ему политическое убежище несколько дней назад. Он просил об этом еще в декабре 2007 года. В Южной Осетии военные готовы отразить новые обстрелы с грузинской стороны. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» представитель Цхинвали в России Дмитрий Медоев. Ранее сообщалось, что мобилизация в непризнанной республике была приостановлена. Цхинвали и Тбилиси обвиняют друг друга в обострении ситуации. В больницах Минска остаются, по последним данным, 40 раненых в результате взрыва в ночь на пятницу. В числе госпитализированных – россиянка и двое граждан Украины. Генеральный прокурор России Юрий Чайка намерен лично контролировать ход проверки, начатой в связи с обнаружением под Грозным массового захоронения. В интервью Интерфаксу Чайка не исключил возможности возбуждения в этой связи уголовного дела. Ереванская полиция разрешила сторонникам оппозиции всю ночь проводить сидячую акцию протеста в центре города. Ранее в пятницу в Ереване прошли многотысячный митинг и шествие с требованием отставки президента Армении Сержа Саркисяна и проведения новых выборов. Палестинская радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, объявила, что прерывает переговоры с Израилем об освобождении захваченного 2 года назад израильского солдата Гилада Шалита. Пакистанский ученый заявил, что передача Северной Кореи ядерных технологий осуществлялась с полного ведома президента Первеза Мушаррафа. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня вы услышите очередную передачу из серии «Скорость стука. Доносы». При этом мы продолжаем еще одну вечную тему, уже не раз появлявшуюся в наших передачах, тему коррупции чиновников в России, ее масштабах, о ее формах и, как теперь называется, о ее схемах. Сегодня речь пойдет об императорской России и ее полиции.
1864 год. Рига. Представленный наблюдать за губернией жандармский офицер доносит в Петербург о художествах местной полиции и ее начальника, полицмейстера, полковника, а потом и генерал-майора Грина.
Штаб-офицер корпуса жандармов, находящийся в Лифлянской губернии полковник Андреев, шефу жандармов князю Долгорукову 17 октября 1864 года. Поздно вечером, 11 октября, на метавском предместье города Риги, нашорных дел мастера Гордон, шедшего домой с некоторыми из своих знакомых, напал рижский полицейской команды унтер-офицер Антон Неклюдов, начал душить Гордона, прибил его и при помощи прибежавших на крик 2 полицейских солдат потащил его в полицейский частный дом, где Гордона тотчас узнали и освободили. Полицейские чиновники просили его простить Неклюдову разбойнический поступок, на что Гордон уже готов был согласиться, как упомянутый унтер-офицер вдруг, без всякого основания, вздумал обвинять мастера сего в краже у него часов. Тут Гордон отказался от всяких мировых сделок и требовал формального следствия и суда. Старшему полицмейстеру, полковнику Грину, не понравилась такая огласка, и он влиянием страха, который так удачно умеет наводить на людей, заставил Гордона удовольствоваться домашним своим решением. На основании коего унтер-офицер Неклюдов наказывается только употреблением на службу за рядового в продолжении 8 дней. Случай этот, однако, не остался секретом полиции. Но сделался уже предметом не одних лишь толков, но и ропота публики, требующей строжайшего взыскания с человека, прямую обязанность коего составляет сохранение общественной безопасности и порядка. Носятся также слухи, что это был не первый пример попытки со стороны нижних полицейских чинов ограбить мирного обывателя. Местным властям я не счел возможным доложить о поступке унтер-офицера Неклюдова и о противозаконном образе действий полковника Грина, ибо здесь, к несчастью, власти слишком снисходительны к нему и его беспутному поведению. Имею честь почтительнейшей донести о сём до сведения вашего сиятельства.
Резолюция к сведению.
На следующий день после донесения полковника Андреева в Петербург полетел анонимный донос снова на полицмейстера Грина. Автор доноса жаловался не просто на нападение полицейских, а на преследование местных обывателей евреев с целью вымогательства.
Кстати, фигурирующий в документе мастер Гордон был, скорее всего, не евреем, а немцем. Вообще, Рига в ту пору считалась городом по преимуществу немецким, заселенным этническими немцами. Дальше мы еще встретимся с недовольством немецкой части обывателей все тем же полицмейстером.
«Ваше сиятельство, господин шеф жандармский, нас, бедных евреев, рижский полицмейстер господин Грин страшно притесняет в Риге, ловит нас, сажает в тюрьму и тех оставляет в Риге, кто дает ему денег, других выгоняет и по этапу отправляет. Ночью 15 октября господин Грин с квартальными наловил наших 7 человек, посадил в часть, строго приказал всех выслать, а потом взял с них деньги и позволил тут остаться. Помогите, ваше сиятельство, нам, бедным, в Риге».
Резолюция оставить без последствий.
Здесь надо напомнить, что в Российской империи существовала черта оседлости, за пределами которой евреям не разрешалось селиться. Но жить в Риге евреи как раз имели полное право. Более того, в общей политике империи в отношении евреев 1864 год – это очень либеральный период. То есть действия рижского полицмейстера были чистым произволом. Никаких указаний сверху в этом духе не было.
А я хочу обратить внимание вот на что. Нам уже случалось говорить о зыбкости границ этого документального жанра – доноса. И вот только что мы прочитали два документа, очень друг на друга похожих и по содержанию, и по форме, и адресованных одному и тому же лицу, шефу жандармов. Разница только в том, что первый документ – донесение, составленное по долгу службы, а второй – анонимный и, так сказать, плод свободной инициативы. Причем во втором случае решить сложно, считать ли эту анонимку доносом или жалобой на несправедливые притеснения.
Ну, по содержанию, скорее всего, это жалоба, но с доносом ее сближает формальный признак – анонимность.
Это был октябрь 1864 года. Пару месяцев спустя последовало продолжение.
Жандармский полковник Андреев шефу жандармов князю Долгорукову 3 января 1865 года. За несколько дней до наступления праздника Рождества в Риге подкинуты по домам и найдены в почтовых письменных ящиках адресованными к разным лицам печатные экземпляры пасквиля на обоих полицмейстеров, полковников Грина и Вильбоа, и на квартальных надзирателей Позверк и Фриде. Этот случай, естественно, возбудил оживленный говор в городе. Публика, видимо, обрадовалась нападкам на ненавистных ей высших представителей полиции, но за всем тем получатели пасквиля вели себя крайне осторожно. Они или уничтожали, или же сами представляли его в полицию, которая со своей стороны не щадила усерднейших трудов для уничтожения следов всего пасквиля в публике. Таким образом, до того трудно было получить экземпляры этого сочинения, что мне пришлось лично выпросить для прочтения единственное оставшееся у господина начальника губернии, с которого имею честь представить к вашему сиятельству копию, снятую мною собственноручно. Насколько господин гражданский губернатор верит обвинениям, выраженным в пасквиле, я не знаю, ибо тщательно избегаю необходимости заговорить с ним о полковнике Грине, которому он непозволительно снисходителен и слаб. С своей же стороны я обязан сознаться, что сочинитель пасквиля не только не выразил ничего нового или неизвестного уже в городе, но, ослепленный, вероятно, личной местью, забыл коснуться многих других грехов полковника Грина, известных также публике. Полковника Вильбоа он просто оклеветал. Его считают здесь человеком, склонным к взяткам, но очень умеренным в образе жизни. Немцы по характеру и воспитанию не знают увлечений. Они осторожны, хладнокровны, рассудительны, и только крайность в состоянии вывести их из терпения и за пределы осторожности. В этом, собственно, отношении пасквиль служит доказательством, что владычество полковника Грина становится и для терпеливых немцев невыносимым.
Прежде чем мы перейдем к чтению этого с трудом спасенного жандармским полковником от забвения пасквиля, я хочу задать вопрос гостю нашей передачи, специалисту по истории дореволюционной полиции Зинаиде Ивановне Перегудовой. Зинаида Ивановна, мы прекрасно знаем, во времена более поздние существовало и существует, по-моему, до сих пор некое соперничество, некоторое взаимная нелюбовь между разными ветвями государственного сыска, скажем, между КГБ и МВД, эвфемистично именуемых ныне силовыми структурами. Так вот, мы знаем, что эти-то обоюдно рады были уличить, уколоть, так сказать, смежников или соседей, как их иногда именовали, а порой просто нагадить им. И вот вопрос. В рассматриваемых нами сегодня донесениях жандармского полковника на полковника полицейского не присутствует ли нечто подобное? Нет ли тут элемента межведомственного соперничества или борьбы, или все это лишь мерещится уму, отягощенному знанием последующего опыта?
Ну, конечно, в то время, как и в последующем, дух соперничества он всегда присутствовал. Он присутствовал между политической полицией и общей полицией. И надо отметить, что вообще-то, как правило, быстрее общая полиция стремилась сделать маленькие гадости членам жандармерии, поскольку те считали себя элитой с большой зарплатой.
Давайте вернемся к Пасквилю. На донесении полковника Андреева стоит теперь уже не к сведению, а резолюция сообщить для прочтения графу Шувалову. Петр Андреевич Шувалов на тот момент только что, в декабре 1964 года, то есть как раз между донесениями Андреева, был назначен исполняющим должность Ливлянского, Истлянского и Курлянского генерал-губернатора и командующего войсками Виленского военного округа. Ну так вот, Шувалов получил этот самый пасквиль. Это было не лишенное оригинальности чтение, потому что анонимный пасквиль был в стихах на немецком языке. В переводе он звучит примерно так.
«Во всяком государстве нужна полиция. Однако в полицейских-то нет нужды. В Риге есть такое учреждение. Крадут и грабят ежедневно, а вора и грабителя не находят. Лишь только ограбленного станут допрашивать, так полиция глохнет. Власти придержащие теряются, когда осаждают их жалобами, поскольку они пьяны с утра до вечера, и это истинная правда».
Говорит Радио Свободы. Документы прошлого. Мы рассказываем о нравах провинциальной полиции в императорской России. Читаем анонимный пасквиль, подброшенный под Рождество 1864 года многим жителям города Риги и пересланный местным жандармским офицерам в Петербург. Мы читаем с сокращениями, в оригинале пасквиль весьма длинный, с дидактическими рефренами. Метава – это елгава современная.
«Господин полковник Грин посетил для удовольствия в прошедший Иванов день соседний с нами город. Он спокойно оставил службу в Риге, ибо его еще привлекает метава. Под сэром он изрядно нализался, а потом поспешил к девице для утех, но прежде совсем не рассудил, что и другие будут в том же месте. Он, как всегда, потягивает шампанское, кутит и веселится, утратив всякое достоинство. Настоящая свинья, и неистовствует все сильнее. Так было в метаве, и так продолжается в Риге. А когда нет денег, велит ловить любого и сажать в тюрьму, хоть и за оплеуху. И тогда свобода доставалась лишь за выкуп, а потом добычу моментально с распутными бабами без разбора проматывал грозный господин Грин. Он все время предается оргиям. А его товарищи, можно сказать, поменьше. Он любит волокиту и напивается допьяно. Ничего не смыслит в делах, а лишь чревоугодничает. Но ведет он себя не столь сумасбродно, как первый».
Давайте напомним, как полковник Андреев комментировал этот стихотворный опус. Про второго полицмейстера, полковника Вильбоа, Андреев заявил, что его доносчик просто оклеветал, ибо Вильбоа считают здесь человеком, склонным к взяткам, но очень умеренным в образе жизни.
Помните, Оля, мы уже говорили об этом в предыдущих передачах, когда речь шла о коррумпированных чиновниках Российской империи. Все понимали, что требовать от них поступать строго в соответствии с законом бессмысленно и нереалистично. Нечто для России запредельное. Существовал при этом некий общий консенсус, принятые размеры отступления от закона, коррупции, произвольных поборов. И возмущение вызывало превышение именно этого негласного, но всем известного порядка. Вот и полковник Вильбоа склонен к взяткам, но умерен в образе жизни, то есть не выходит за рамки общепринятого, и принципиальный жандармский полковник за него вступается. А полковник Грин позволяет себе лишнее, поэтому общественность и возмущена.
как пришла в голову такая мысль, что полиция является защитой города? Не с числа негодяям, которые встречаются мне в Риге. Полиция всегда протягивает руки, однако никогда не готова помогать. Ибо то ее нет, то она пьяна, и вообще у нее для службы нет времени. Полицию никогда не постигнет нужда, покуда есть еще здесь публичные дома, с которых постоянно собирается дань. Ее они называют «мой служебный сбор». Господи, оборони нас от всех грехов, избави нас от такой полиции. Дай нам найти истинный путь и очисти оный от таковой нечисти.
Ну, обратите внимание на отмеченные доносчиком поборы с публичных домов. Этот сюжет нам еще встретится. Жандармский полковник, пересылая донос своему начальству, доложил, что в сущности написанная в нем правда, но еще не вся правда. Да и в прошлых наших передачах мы рассказывали. Вот жандармы доносят в Петербург о местных злоупотреблениях. Как-то из-за всего этого поневоле следует, что жандармы вроде бы были неким эталоном безупречной честности, что ли, неподкупными охранителями порядка. Но некоторое знание нержавеющих российских реалий, российской истории, невольно заставляет цитировать Станиславского. Не верю. Однако и проверить не помешает. Вопрос нашей гости, Зинаиде Ивановне Перегудовой. А как у жандармов обстояло с коррупцией в их, так сказать, собственных рядах?
Ну, были ли жандармы неподкупными охранителями порядка? Конечно, это не всегда было так. Я думаю, что все зависело от самого человека. И какие он преследовал цели, когда поступал в корпус жандармов, моральный облик, казалось бы, играл большую роль при приеме того или иного человека в штаб корпуса. И сейчас вышло довольно много воспоминаний бывших чинов охранных отделений. И вот, судя по ним, некоторых привлекала служба, там больше платили. В основном финансовый вопрос. Но я бы сказала, что те, которые поступали из идейных соображений, они, как правило, достигали служебных высот и были замечены, это были интересные люди, и они не допускали никаких провокационных действий, никаких злоупотреблений в своей работе. Однако были и случаи, когда брали взятку, когда выдавали тот или иной документ, неподтвержденный чем-либо. Как правило, это все выходило наружу. Иногда прощали, иногда переводили на другую должность, более удаленный уголок, но, в общем, довольно много людей увольнялось. Во всяком случае, нельзя гарантировать, что все жандармы были достаточно чисты. Хотя они очень гордились своим голубым мундиром и старались не злоупотреблять.
И еще вопрос. Известно, что, как ни выводи разделение власти между разными ведомствами, законодательная власть отдельно, исполнительная отдельно, суд отдельно, следствие и прокуратура отдельно и так далее, все равно на местах локальная элита склонна консолидироваться, и вся местная верхушка срастается воедино. В этой связи еще один вопрос к Зинаиде Ивановне. Ведь с жандармским офицером, поставленным наблюдать за губернией, могло происходить то же самое. Он врастал в местную жизнь. Эта местная жизнь становилась ему ближе, чем верховное начальство и абстрактная законность.
Ну, конечно. Если человек очень долго служит на одном и том же месте, то, безусловно, он срастается с элитой, и даже появляются различные родственные связи. Это безусловно. И вот в качестве примера мне хочется привести начальника Кильского охранного отделения Новицкого. Он прослужил на одном месте 25 лет. Очень гордился этим. У него были очень тесные связи с местной администрацией, очень тесные. Он вечерами иногда играл в карты с ними, и, в общем, об этом имеется донесение департамента полиции. Вот если говорить об его отдаче, ну, за 25 лет он сделал, конечно, очень много, но в последние годы он уже настолько сросся вот с местной администрацией и настолько привык, в общем, к своей должности, что когда начались новые веяния, когда уже и революционное движение стало несколько иным, и когда нужно было организовывать секретную агентуру, то он считал, что это, в общем, он пачкает свой мундир. Ему не очень хотелось этим заниматься. И когда появились новые учреждения, охранные отделения, которые как бы соперничали с губернским жандармским управлением, хотя функции-то у них, в общем, различались, он очень отрицательно к ним относился. Он изничтожал в своих воспоминаниях Зубатова, который был одним из инициаторов создания охранных отделений. И он уже, так сказать, боролся больше не с революционным движением, а с своими коллегами.
Когда бы князь Суворов был еще в Риге, то он бы вскоре положил конец несчастью, ибо знал он любую щель, куда полиция запускает руки. Он бы гнал дурных людей парами без остановки, защищал бы, предостерегал, наказывал неустанно. За прожитые здесь благословенные годы и я прокричал бы ему «Ура!». Не ищите того, кто это писал вдали. Он живет совсем недалеко, в долинах Лифляндии, и, коли угодно полиции, он охотно покажет много более к великому ее ужасу. А. Г. Лондон.
Князь Суворов — это прежний генерал-губернатор Прибалтийского края. Стихотворение подписано А. Г. Лондон. Те годы, начало в 1860-х годов, это зенит популярности герценовской вольной печати. А. Г. — это, конечно, Александр Герцен, то есть доносчик имитирует герценовское издание.
Но это все равно, что если бы сейчас он подписал БАП. Ясно было бы, какой лондонский изнанник имеется в виду. Подпись под пасквилем объясняет, почему он так напугал горожан, что даже жандармскому полковнику с трудом удалось раздобыть экземпляр. Дело не в том, что полиция и полковник Грин так жестко держали в руках всю Ригу, тогда бы пасквиль, скорее всего, не появился бы. Дело именно в намеке на лондонских пропагандистов, на тот момент самых одиозных врагов режима. Да еще дело, не будем забывать, происходило сразу после восстания в соседней Польше.
Прошел еще год, и в январе 1866 года полковник Андреев снова тревожит Петербург рассказами о Грине. Только теперь положение изменилось. Грин уже произведен в генерал-майоры, из должности полицмейстера переведен, теперь состоит при Министерстве внутренних дел.
Милостивый государь князь Василий Андреевич, бывший старший полицмейстер города Риги, ныне состоящий при министерстве генерал-майор Грин, остался с семейством жить в Риге, но, несмотря на изменившиеся обстоятельства, продолжает лихоимствовать. Перед сдачей должности он нищенским образом обратился к председателю биржевого комитета негоцианту-англичанину Джемсу Армстеду, прося его открыть подписку для пополнения истраченных Грином казенных денег. Армстед, хотя и неприятно пораженный этой просьбой, согласился, однако, помочь ему, сам подписался на 500 рублей и собрал между высшим купечеством 2000 рублей. Таким же образом из других источников набрано 1200 рублей. Но в городе, естественно, разговоры об этих сборах и пересуды идут с тех пор очень оживленные. После же Нового года генерал-майор Грин, несмотря на то, что полицмейстерскую должность сдал еще в декабре месяце, посетил городские бордели и вымогал у содержательниц оных не только старые недоимочные взятки, но требовал с них, конечно, безуспешно, и подати за Новый год, простирающуюся с каждого подобного заведения до 200 рублей. Узнав о том верным путем и слыша в обществе уже рассказы, я доложил о поступках генерал-майора Грина господину прибалтийскому генерал-губернатору и просил вместе с тем его сиятельства спасти генеральский мундир от явного позора удалением Грина из Риги. Граф Петр Андреевич, глубоко возмущенный поведением генерала Грина, отозвался, однако, что не предвидит успеха, если будет хлопотать о вызове его на жительство в Петербург, а потому советовал сам мне откровенно довести обо всем до сведения вашего сиятельства.
Резолюция. К сведению, так как я говорил уже об этом лично с графом Шуваловым.
Вот это важный момент. Законы функционирования элит таковы, что начальству, даже облаченному серьезной властью, приходится с ними считаться. Все понимают, что Грин – фигура возмутительная. Но просто взять и выгнать нельзя. Надо придумывать какие-то комбинации, как и куда его передвинуть. Перевести состоять при министерстве, как-то убрать из Риги. По идее, в стране самодержавие, и верховная власть не ограничена. В реальности она была еще как ограничена.
А институт жандармерии был одним из инструментов регулирования ситуации. И я тут вновь обращаюсь к Зинаиде Ивановне Перегудовой. Еще до революции в общественном сознании сложилось представление, что жандармы, третье отделение, были призваны в первую очередь, говоря современным языком, бороться с инакомыслящими, с революционистами. Советская историография этот взгляд на вещи всячески поддерживала. Но вот уже в которой передаче мы обсуждаем дела, из которых видно, что жандармы заняты надзором за соблюдением законности на местах. И я хочу просить вас разъяснить нашим слушателям, как вообще были определены функции и задачи третьего отделения.
Жандармерия боролась все-таки с революцией, это основная ее задача. Но мы никогда не обращали внимания на то, что жандармерия, кроме того, осуществляла и сбор сведений о злоупотреблениях высшей администрации. И вот такие материалы, они, в общем-то, сохранились в архиве третьего отделения, и их достаточно много.
Странный вывод напрашивается из прочитанного и услышанного сегодня. Если режим не контролирует уровень чиновничьей коррупции, не удерживает ее в приемлемых рамках, она для него, режима, станет не менее опасной, чем подрывная деятельность революционеров и писание каких-нибудь лондонских пропагандистов. В общем, стоит прикинуть, как первое и второе соотносятся сегодня. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала доктор исторических наук Зинаида Перегудова, и были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Дмитрий Налитов и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условии жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Походила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».